Итак, мы приступаем к разбору книги «Бытие». Я уже сказал, что ее название «Книга начал». Она делится на две части. Первая часть – начало человечества, как общая, вводная и ко всей книге Библии. А вторая часть, более по объему большая – начало Божьего плана спасения. Или я бы даже сказал, вот это название больше подходит. Начало народа Божьего. Сначала мы тогда рассмотрим вот эту первую часть – начало человечества. Вообще, что это книга «Начал»? Я такой интересный случай расскажу, что он действительно книга «Начал». У нас брату одному дали такое поручение. Вопрос торговли, чтобы он исследовал. Такой вопрос сейчас, мы раньше не знали, как относиться, грех это или не грех. И вот когда брат, говорит, начал готовиться, думаю, но начало должно быть в книге «Бытие» по этому вопросу. И вы знаете, он нашел целую главу о торговле. Он сам удивился. А это когда Авраам пещеру покупал. Там все так подробно описано, как они там торговались. Все. Он столько духовных истин и почерпал. И мы просто убедились, выходит даже любая истина, начало ищи в книге «Бытие». А потом уже потом идет развитие. И вот так и здесь. Я еще всегда так хочу сказать. Ценность любой книги Священного Писания можно определить. А что было бы, если бы у нас этой книги не было? Мне кажется, это было бы огромный ущерб. Мы вообще не знали, откуда чего произошло, да? Откуда, как это все получилось? И нам действительно это большое откровение, потому что никто не был очевидец, никто не был свидетель, когда Бог творил. Это тайна. Бог нам ее открыл через Моисея. Это драгоценное достояние книги «Бытие». Правда, вот эта часть, она краткая по содержанию, сжатая, но соответствует всем научным открытиям. И уже убедились. Если какое-то научное открытие не соответствует Писанию, то оно когда-то и не устоит. И так оно уже сколько раз было. Значит, первые две главы можно выделить так. Начало Вселенной или сотворение их назвать. Затем идет начало зла. Три главы. Хотя пятую главу можно было бы и сюда отнести. Затем начало судов Божьих. Значит, эта часть делится на три части. Начало Вселенной, начало зла и начало судов Божьих. Соответственно, да, раз зло, должен суд быть. Но теперь мы, значит, повернем таблицу, чтобы можно было каждую главу видеть. У меня вообще все таблицы построены по такому принципу, что каждая глава здесь написана. Бывает, глава разделена еще на несколько частей. Значит, ну, первая глава, она всем знакома, «Шесть дней творения». Кратко описано, как Бог сотворил этот мир. Одно слово можно к этому отнести. «Весьма хорошо». Я недавно сидел в аэропорту. В аэропорту люди суетятся, современное здание, самолеты, компьютеры. Ну, у меня такая мысль. Так кто же это тут ходит? Или это потомки обезьян развились и суетятся тут, мужчины и женщины? Или это все-таки сыны Адама и дочери Евы? Ну, трудно вкладывается, что это обезьяны. Я так думаю даже... Смотрите. Хотя прогресс есть в наличии, правда, не лошади, а все-таки самолеты и компьютеры. Но этот прогресс чисто технический. Действительно, Бог дал творческий разум сынам Адама. Он сказал, по подобию нашему создам его. И смотрите, он чего достиг. Но если смотреть в сердце вот этих суетящихся людей, глядя на внешность некоторых, там, женщин и все, и вообще и мужчин, как они все, похоже, тот же гордый взгляд, та же распущенность. Нет, это точно сыны Адама и дочери Евы, которые не знают о том, что Бог их любит, о том, что Спаситель за них пострадал. Это точно. Потом вторая глава, она как бы немножко подробности вносит, подробности сотворения человека. Там история рая, сотворение жены, очень такой важный момент, начало семьи, откуда берется, что это Бог так усмотрел, отношение жены к мужу. Все там заложено. Все это в первых книгах. Поэтому я говорю, мы можем панораму эту долго разбирать, много. Мы можем только эту часть разбирать целый вечер, да? И было бы о чем говорить. Затем идет начало, вот тут я также писал, начало семьи, седьмой день, откуда берет начало неделя. Затем грехопадение, начало зла. Третья глава, падение Адама и Евы. Вообще так получается, что почему произошло падение? Дело в том, что дьявол внушил ложь Еве, и он сказал, что неправду вам сказал Бог. Да? Это первое. Потом еще такая мысль была в этом искушении, что Бог вас не любит. Самое прекрасное Он вам не дал. Вы будете как боги, если вы от этого дерева. Он вам запретил. Он-то и задал вопрос, что вам ни от какого дерева нельзя вкушать? Да нет, от всех. Нам от одного нельзя. Вот. Вот этот запрет, это самое лучшее от вас Бог сохранил. Вообще все искушения, можно в этом же направлении сказать. Всегда искушение человека в том, что, как дьявол ему говорит, вот тебе самое хорошее Бог не дал. Ну, я так думаю, сестра замуж не вышла уже годы. Дьявол искушает, говорит, вот самое прекрасное, семьи тебе, Бог. Как он тебя любит? Он тебе семьи не дал. У другой там муж плохой или еще что-то, он тоже это говорит. Вот, счастья-то нет, семья – это самое главное. Или молодых людей, и еще искушение. Вообще Бог-то хотел, чтобы они от этого дерева познания добра вкушали. Хотел, но только с его разрешения, последовательно. Как бы все искушение заключается сорвать или взять то, что Бог тебе приготовил, но не сейчас, потом. А искушение заключается взять самовольно из рук дьявола, а не из руки Божьей. Я бы, можно сказать, вот в этом все наши искушения. Тут мы попадаемся. Бог даст это, но в свое время. А мы дождаться не можем и из рук дьявола готовы предложенное взять. Но то, что этот грех произошел не внутри их, зло произошло, оно пришло как искушение извне, осталась возможность спасти человека. Если у дьявола это снутри пришло, то его и спасать нельзя. А если это извне, то остался путь, возможность спасти человека. Вообще вернуться к Богу можно только тем путем, каким мы вышли. А мы вышли каким путем? Не поверили Богу и не поверили в Его любовь. Теперь к Богу надо вернуться, поверить Богу и поверить в Его любовь. Но теперь слово, вот оно, поверить этому слову надо. И во-вторых, если мы даже будем верить, нам надо еще одна вера, что Бог любит меня. Вот в тот момент, когда мы это поняли, что Бог меня любит, и за меня Христос умер, не общий Он Спаситель, тогда происходит спасение человека. Он возвращается к Богу. Значит, как ушли, так надо и возвращаться. И путь спасения остается. Поверить Богу и поверить в Его любовь. Дьявол всегда пытается навеять, что тебя Бог не любит. Посмотри, как твоя жизнь складывается. Почему это в твоей жизни? Разве может любящий Бог тебе такое допускать? И человек часто впадает в искушение. А тут надо поверить, что именно то, что со мной происходит, это и есть любовь Божия. Непостижимая, мною непонятная, но это есть любовь Божия. Вот если мы так будем веровать, то мы будем в присутствии Божьем находиться. Затем идет следующее, тоже, можно сказать, дальнейшее, углубляющее грехопадение. Это братоубийство. Если третью главу можно назвать таким «Адам, где ты? Куда ты делся? Куда ты ушел?», то вторую эту главу можно назвать «Где брат твой?». Потеряли отношения с братом. В попытке убить брата своего, или не в попытке, а в убийстве, видно, прослеживается желание, гордость человека вознестись над своим ближним. И превозносится вплоть до братоубийства. Страшно. И здесь же описывается начало безбожной цивилизации, потомки Каина. Как бы получается, они потеряли Бога. Ну что теперь? Что, как говорится, без конца горевать? Надо жизнь здесь устраивать. И они начинают устраивать здесь жизнь. Заводят много жен, в этом есть какое-то наслаждение. Они музыку развивают, они начинают орудия труда совершенствовать, ковать железо. Значит, все. Надо города строить, жилища себе уютные. Собственно, к чему сегодня человечество идет, да? Наслаждение здесь на земле. Ну, Бога нет. Мы будем здесь на земле себе хорошо жизнь устраивать и пытаться устроить счастливо. Это так и идет эта линия Каина. Здесь на земле устраивать жизнь без Бога или царство без Бога. Вообще, человек – это властелин. Бог его поставил властелином над землею. Но этот властелин восстал против владыки Творца. И поэтому теперь у него такая печальная история. Пятая глава. Я ее недавно перечитал и понял, что в этой пятой главе главное слово «и он умер». Потом столько родословных в Библии, нигде вот это не подчеркивается, и он умер. Мне казалось, даже я проповедь слушал на это, думал, натянуто, а сейчас прочитал. Нет, это не натянуто, это точный смысл этой главы. Там говорится, что суд Божий постиг. До 900 лет дожил, и он умер. Все, смерть стала царствовать над потомками Адама. И она царствует до сих пор. Значит, это начало, можно сказать, судов Божьих. потомство Сифа, оставшееся в зависимости от Бога. Но над одним она не воцарствовала, да? Над Енохом. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его, потому что он ходил перед Богом. Вот где все-таки есть надежда, есть избавление, что смерть не будет царствовать, если ходить пред Богом. Братья и сестры, мы верующие. Смерть у нас будет не суд. Для нас смерть будет благословенный посланник, который должен нас перенести отсюда в вечные обители. Поэтому смерть уже для нас не тот грозный судья. Но для остальных это грозный суд завершения жизни. Теперь начало судов Божьих. 6 глава. Начало потопа, предупреждение. Вообще, вот в этом рассматриваются 3 главных принципа в судах Божьих. Первый. Бог никогда ничего не делает, не предупредив. А предупреждает он для того, чтобы человек мог принять меры и для того, чтобы он мог спастись. Вот это, значит, так сказать, основные принципы суда Божьего, что не предупредив не делает. Потом еще одна такая сторона суда. Он ждет меры наполнения. Даже когда объявлено было, должен был еще пройти достаточный срок, чтобы мера наполнилась. Это мы можем и у этих людей, народов ханаанских, да, тоже мера 400 лет еще наполнялась. Значит, Бог предупреждает, мера зла должна наполниться, и всегда есть возможность спастись, пока она не исчерпана. Это принципы суда Божия. Ну и получается в 6 главе предупреждение, 7 глава суд над человечеством. Ну а потоп – это новое начало. Ну, Борис Яковлевич рассказывал такой пример. Мне кажется, такой интересный пример. Он о вас тоже рассказывал, что в тюрьме там один возмущался и говорит, был бы я на месте Бога, я бы уничтожил всех людей, одну пару взял бы и снова начал бы людей. И тогда ему Борис Яковлевич говорит, слушай, а кого бы ты в эту пару-то избрал бы? И он, правда, задумался, а кого же пару-то взять, чтобы потом нормальные-то люди были? И говорит, это уже было в истории. Бог уже один раз такое делал. И пара новая, и вот до сих пор мы так и идем. Но вообще это новое начало. Затем в 8 главе открывается и Новый Завет, который Бог заключает, что Бог говорит, что испорчено сердце человека, но Он его не будет уничтожать. Это очень важно. Кажется, там, когда он говорит, крайне сердце испорчено, казалось, должно следовать какая-то мера, а там говорит, а уничтожать я вас не буду. Это новое отношение Бога. Милосердие и долготерпение открывается. И в радуге. Затем суд над непочтением родителей. Проклятие поколений, можно сказать. И особенно 11 глава «Вавилон». У нас тут декламацию рассказывали молодежь. Вот теперь я уже и сам забыл, какое основание этой башни, которую они строили там. Ну, фундаментально они строили. Что-то 30 метров высоты или в глубину там они закопались, фундамент только был. И сколько он, какая площадь, они действительно серьезную башню строить собирались. Но суть такая. Вообще, что такое Вавилон? Это союз людей против Бога. Или союз людей, которые возвысить себя. Получается, ну как бы один человек не может так возвыситься, тогда мы коллективно, мы соберемся, тогда мы что-то будем значить. Но это точно так вот вспоминаешь коммунистов и нашу страну, как это, человек это звучит гордо, мы такой блок создадим, и такой союз, и космос покорим и так далее, да? Ну а вообще это все Вавилон, когда против Бога и возвысить себя. В книге Откровения закончится эта истина в Вавилоне, этот союз будет окончательно подвержен суду. Ну, на этом первая часть заканчивается. Это первая часть книги «Бытия». Теперь вторая часть. Начало народа Божьего. Она состоит из 3 личностей. Хотя патриархов больше, но она как бы так делится. Я сначала все 4 искал. У меня много комментариев всех книг Библии. Всякие разные, я все их собираю. И русские, и немецкие. Но я бы так сказал, самый лучший комментарий – это Бориса Яковлевича по «Бытие». Так оно как-то вкладывается, все очень хорошо. И я согласился, что таки вот эта часть делится на 3 части. На 3 личности – Авраам, Иаков и Иосиф. А Исаак – связывающая личность. И они так вот, ну, думаю, об Аврааме понятно, это про веру, да? основание народа Божия, начало оправдания по вере. Вообще народ Божий, который теперь формируется, войти в этот народ можно только через веру, оправдавшись через веру. Это на все времена. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Только через веру. О вере вся история Авраама говорит. Затем Иаков. Это человеческая сторона народа Божия. Это борьба. Борьба за благословение. Можно сказать, начало духовной борьбы. Вся жизнь в народа Божия будет проходить в борьбе. Кстати, вот мы откровение заканчиваем. Там семи церквям, это полнота церкви. Каждому послание написано «побеждающему». Так выразиться я хочу, что надо давно развеять миф, что у христианина может жизнь без скорбей, без борьбы быть. Это ложный миф. Такого не может быть. Наоборот, христианская жизнь – это будет борьба. И только побеждающий достигнет. И вот на примере Иакова, значит, это человеческая сторона борьбы. Затем идет третья история – это Иосиф. Это Божья сторона народа Божьего. Там открывается начало жизни любви, как в мире должен народ Божий жить, основной мотив любви. А вообще получается, вера в борьбе – это что? Надежда, да? Борьба без надежды не может быть. И любовь. И открывается также водительство Божие над людьми, над сынами Божьими, над теми, которые осуществляют, значит, эту любовь на земле. Это в истории Иосифа. Ну, теперь каждую личность рассмотрим несколько подробнее. Значит, сначала история Авраама. 12 глава «Призвание веры и испытание его нуждою». Вообще, как зарождается вера? Вера не зарождается от того, что человек мыслительный такой. И вот он в библиотеках сидел и познавал философов и пришел к вере в Бога. Нет, вера так не рождается. Истинная вера рождается, когда Бог говорит, а человек отвечает. Вера – это отклик человека на голос Божий. Вот на примере Авраама, я так читаю, 12 глава начинается. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Вот это вера. Бог говорит, а человек откликается. И когда он не откликается, это неверие. И вот эта часть, это наша часть. Хотя это тоже дар Божий, но это наша часть. Откликаться на голос Божий. Я бы сказал, во всех вопросах. Не только, когда мы уверуем, а вообще в жизни. Вера – это отклик человека на голос Божий. Если Бог сказал, иди сделай. Или Бог сказал, что здоровье даст. Или Бог сказал, ну, есть откровение, ясно, что так сказал Бог. И когда мы откликаемся и принимаем, это есть вера. Истинная вера – это вот наша часть откликаться на то, что говорит Бог. Но эта вера должна быть испытана. Раз мы только посредством веры входим в Божий народ, ну так получается, если сегодня у нас деньги имеют ценность, за них можно все купить, много, по крайней мере, купить. Но деньги должны быть испытаны, чтобы они настоящие были, не фальшивые какие-то, да? И поэтому вера наша должна быть испытана. Об этом говорит апостол Иаков, что она должна быть проверена для нас самих, что у нас подлинная, настоящая вера. И Авраама сразу это постигло. Он пошел по голосу, по призыву Божию. Пошел в обетованную землю, которую Бог ему обещал. И когда он пришел в эту землю, там начался голод. И вот Авраам посмотрел, и вот тут его вера испытывалась. Теперь как? Голос Божий он слышал, откликнулся. Теперь что надо было делать? Ну, наверное, ожидать. Что делать дальше? Или как поступать? Значит, оставаться в этой земле. Если бы он сказал, я что-то не разобрался, что-то я запутался, какую-то я страну пришел, которой часто засухи бывают, и пошел бы обратно в свою землю, это было бы неверие. Но у него была полувера. Он пошел в Египет пожить там, переждать этот голод. И поэтому вообще там Авраам открывается. У него действительно самое настоящее полуверие. Он пришел туда, сказал, что это сестра его, да? Еще и полуправду сказал. А как он с Сарой договаривается? Ты скажи, что ты сестра мне, чтобы мне хорошо было ради тебя. Какой эгоизм. Это потому, что у него такая полувера. У него и полуобман, и эгоизм. Все у него сочетается. И я думаю, вот действительно, чтобы у нас была вера настоящая, она должна быть испытана. Полувера никому не нужна, она бесполезна. Я как-то помню, на одном из собраний один брат принес, показывает нам, по-моему, ну, тогда еще марки были, по-моему, 1000 марок у него было. Говорит, как вы скажете, богатые? Ну, мы в России сидим, что тогда? Как богатый. Он раз переворачивает, а там это на ксероксе он цветном сделал, а с этой стороны у него пусто. Он говорит, как вы думаете, если я с этой бумажкой приду в магазин и скажу, ну если не 1000, то пусть 500 будет марок, я согласен. Как вы скажете, пойдет такая валюта? Не пойдет. Еще в тюрьму за это посадится, то, что ее подсовываешь. Да? Так вот получается и полувера, она никому не нужна. Она не даст пользы. Вера должна быть испытана, она должна быть подлинная. Но вера потом испытывается еще. С другой стороны, это она испытана нуждою. Авраам не выдержал этого испытания. Бог бы, если бы его фараона не защитил и не спас, то там пропала бы его и жена, и вся семья. Бог вступился за него. И фараон поэтому говорит, что ты сделал? У тебя такой Бог, а ты такую полуправду сказал. Он возвращается. Затем Бог дал ему действительно много богатства. Второе испытание – богатством. Я скажу, что это не менее, так сказать, трудное испытание. Кажется, ну что там богатством испытывать? Нет. Гораздо больше христиан пали от того, что они много имели, имели возможность, чем когда в нужде и в скорбях были. И мы испытываемся тоже на это. Но тут Авраам блестяще выдержал. Помните, с Лотом конфликт был? Как бы поступили многие, я думаю, даже христиане. Они бы сказали, да меня Бог послал, да это моя земля. Ну, и не ссорься, и я вообще старший, я твой дядя, да? Как он хорошо. Главное – наши отношения. Выбери себе место, а потом я себе выберу. Он понимал, что ценность наших отношений, ну, я просто семья, муж с женой, пожилые, пенсионеры. Пришлось вникать в одну семью. Ссоры очень часто, притом до криков. Причина? Лампочку не выключил. «Да сколько я тебе буду говорить? Да что такое?» И вот получается то за свет, то за то, что купили продукты не те. Вот и за денег. Вообще я недавно в церкви держал проповедь «Власть серебра». Знаете, власть серебра не только у неверующих опасная власть. Она над многими верующими имеет власть. Но над Авраамом власти не имела. И поэтому дальше он испытан, помните, когда Лот попал в беду, потому что он был как раз под властью серебра. Он его спас, все. Потом царь Содомский говорит, ну, по справедливости, имущество забирай, ты все забрал, а мне людей отдай. Ни нитки, ни ремня мне от тебя не надо. Это твое и забери. Вот принцип, ни нитки, ни ремня, только из руки Божьей я беру, а никаких мне других источников не надо. И он выдержал. И поэтому ему вышел навстречу Мелхиседек, и они совершили первую вечерю, да, хлеб и вино. Это воспоминания смерти, страдания Христовы, да, только не воспоминания, а в будущую верой простирались. 15 глава, оправдание по вере. Прошло 10 лет, Бог обещал ему сына. Ну, я так вот представляю, Бог обещал сына. Ну, ждали они первый год, нету. Второй год, нету. Третий год. Так обещал-то, когда Бог Аврааму было уже 75 лет. Что такое дедушка? А Саре было 65 лет. Поэтому они думали, что скоро будет ребенок. Прошло 10 лет. Это много. Никаких признаков, что у них дети еще будут. И можно представить, что Авраам уныл. Он пришел в уныние. И вот эти 15 глава «Оправдание по вере». Бог явился ему и ободряет его, и говорит ему, Аврааму, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И когда Бог говорит, значит, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот принцип оправдания. Вот принцип, потом апостол Павел на этом Евангелие объяснил нам, что поверить Богу, что бы ни говорил разум, что бы ни говорили обстоятельства, поверить Богу, и это Бог тебе вменит в праведность. Это правильное положение перед Богом. Но я так представляю, вечером, наверное, унылый Авраам, и Сара уже не знала, что делать. Но действительно, нету детей, да? А утром встал, и что-то, ну я так говорю, поет себе, наверное, напевает. Что с моим мужем случилось? Ничего не изменилось. Но Авраам поверил Богу, что у него будет столько потомков. И радостный, и ободренный ходит. Вот эта вера – это поверить Богу. Затем идет часть колебания веры. Дело в том, что еще прошли годы. 15 лет прошло, а сына нет. И вообще инициатором этой истории была Сара. Она видит, что как-то надо поправить. Она же сама откровения не имела. Поэтому она Аврааму говорит, что может быть, по-другому мы сына получим, да? И предлагает эту историю с Агарией. И Авраам все сделал. А потом, когда презирать стала Агарь Сару, то Сара стала обвинять Авраама. В обиде моей ты виновен. Там читаешь и думаешь, ну при чем тут Сара? Не ты ли ты все это затеяла? Не ты ли была причина? Почему ты Авраама обвиняешь? А вот тут Авраам должен был веру проявить. Сара не имела откровения, а ты имел откровение. Ты должен был стоять. И Авраам покорно исполняет все, что говорит Сара. Вообще я назвал это колебание веры. Действительно, поколебался тогда Авраам. И при том, вот это колебание веры сделало такую роковую ошибку. Рождение Измаила, а потом это потомки арабы. И сегодня конфликт между израильтянами и арабами продолжается на протяжении столетий и тысячелетий. И в чем причина? Вот ошибки большого человека несут большую беду. Потому что человек великое, предназначение имел великое и сделал ошибку, она такое последствие имеет. Колебания веры. Затем все-таки Бог печать наложил. Это обрезание. Печать веры. Всех, которые будут принадлежать к народу Божьему. Эта печать была на теле, эта печать была не видна другим, и эта печать была на всю жизнь. 18 глава. Служение веры. Вера, она служит. Но в гостеприимстве Авраама. Помните, да, вообще мы как-то недавно тоже говорили, что страноприимство – это должна быть черта христиан. Я сам часто пользуюсь гостеприимством многих и знаю, какое гостеприимство бывает. Бывает невнимательное, бывает навязчивое, а нужно такое, чтобы действительно человеку было приятно и радостно быть. И вот страноприимство, помните, как он, да? Побежал, выбрал лучшее, и Сара все быстро и все хорошо, и пришел, и встал, и подал им. Вообще это служение. И в этом служении проявилась душа Авраама. И один из троих гостей потом открывается, что это Господь, и он открывает ему волю Божию. И затем служение его в ходатайстве. Когда он узнает, что будет Содом и Гоморра разрушено, он несет служение ходатайства и ходатайствует. А если в этом городе будет столько праведников? А если столько? Он стоит перед Богом и ходатайствует. Народ Божий, живущий по вере, несет служение ходатайства за ближних своих, защиту. И Господь отвечает на эту защиту. Затем еще раз, ну это спасение по вере других, сомнение и защита веры Авраам в Гераре. Там он еще раз засомневался, когда он Авимелеху опять полуправду эту сказал. Но Бог его защищает, и Авимелех говорит, что «вижу, что тебя благословляет Бог». 21 глава. Ответ исполнения веры. Родился через 25 лет долгожданный сын. Через 25 лет. Аврааму 100 лет. Его назвали Исаак. А что означает имя Исаак? Помните? Смех, да? Вот смешно было. Действительно, 100-летняя, 90-летняя бабушка родила ребенка, да? Но это смех радости, это смех восторга. Что может делать Бог? Поэтому такое чудесное имя. Исаак. Смех, радость. 22 глава. Вера, достигшая совершенства. Вообще, если бы не было предшествующих событий, Авраам бы никогда бы не смог достичь такой высоты веры, какой он достиг в этой главе, когда он, откликнувшись на призыв Божий, что он должен принести сына своего в жертву. И там Бог говорит, возьми сына твоего, которого ты любишь, чтобы он не спутал, чтобы он не подумал, а может, это к Измаилу имеет отношение или еще кому-то. Нет, которого ты любишь. И иди на гору и принеси в жертву. Ну, мы с трудом себе можем представить все страдания, внутренние переживания Авраама. три дня пути, как он смотрел на кудрявую черную голову своего сына, которого он должен. Но он пошел и пошел верою. Новый Завет нам открывает, потому что он верил, что он силен воскресить его из мертвых. И он его принес в жертву. Хотя на самом деле он его не принес, но в Божьих очах он его принес. И после этого Бог говорит: за то, что ты сделал такое дело, я благословлю тебя. Но Бог действительно видел, что Авраам, вера достигла совершенства. Я тоже хочу сказать, братья и сестры, наша вера должна достигать веры воскресения мертвых. Мы верим в воскресение Господа Иисуса Христа и в собственное воскресение по силе Божией. Затем, 23 глава, завершение веры, Сара отходит в вечность. Но вообще, когда он долго сына не имел, логично же иметь, чем раньше сына, тем воспитать же его еще надо, да? Но Бог дал им столько жизни. 37 лет было Исааку, когда умерла мать. Ну, достаточно, вырастила она его. А Аврааму и того больше. Затем, вера, переданная другим, это когда его раб, его сын, проявили тоже веру в избрание невесты. Затем идет осуществление ожидаемого – смерть. Авраам завершил свой жизненный путь. Нам в Новом Завете, оказывается, он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Поэтому он странствовал по этой земле, не строил себе ни городов, и он достиг своего. Его вера завершилась в вечности. Он получил обетованное. Итак, у нас вот эта часть веры. Значит, мы сейчас две истории другие. История Иакова – это история борьбы. Вообще, можно так сказать, там получается, я буду новозаветные термины употреблять, хотя их в Ветхом Завете нету, но Новый Завет нам дает те термины, которые лучше. Как плотской человек становится духовным. Это Иаков. Сначала мы его видим плотским, но тоже в борьбе, а потом духовным. А Иосиф – это духовный человек. Как его жизнь проходит духовного человека? Вообще-то мы можем сказать, что человек всегда в борьбе проводит жизнь. Даже ребенок, он кричит, требует пищи, он что-то забирает у кого-то, у такого же ребенка. Итак, у нас борьба за пищу, пропитание, это тоже борьба. Но это не духовная борьба, это просто борьба за жизнь. Не зря дарвинисты вывели, что все борьба – это и развитие дала. Ну, а вообще и духовная жизнь всегда проходит в борьбе. И вот борьба, вообще 25 главу, она как бы на две части делится. Она, первая часть относится к Аврааму до 18 стиха, а дальше она относится к Иакову. И вот там борьба с самого рождения. Они еще не родились, помните, у них там борьба произошла. Мать Ревека пошла, что мне будет, если у меня уже сейчас эта борьба началась? Да. Вот так получается, еще не родившись, уже началась борьба. Затем родились два сына. И вот получается, и Исав – это пример невозрожденного человека. Человек, который не вел борьбы духовной. Хотя борьбу ему тоже надо было жизненную вести, но не духовную. Иаков – это человек, который вел и искал благословений. Но сначала он как плотской, можно представить себе его, как христианин, ведет борьбу за духовные благословения. А потом, когда Бог с ним хорошо поработал, он становится духовным человеком. Но тоже борьбу продолжает. Только если он как плотской против Бога, невозрожденный против Бога, плотской тоже с Богом борется. Только духовный уже борется на стороне Бога. Против сил зла, греха и против самого себя. Так вот, 26 глава – это глава «Борьба с миром». Но это глава об Исааке, она не об Иакове. Дело в том, что там он тоже попадает к тому же Авимелеху, и мир посягает на его жену, и мир посягает на его колодцы. Помните, они один колодец забирают, засыпают, опять забирают. И вот здесь уже прослеживается, мир хочет забрать благословение у верующего человека. Он хочет забрать его утешение земное и хочет источники у него перекрыть. Он и хочет забрать. Но в данном случае и отрицательно, Исаак тоже полуправду тут применяет, и положительно. Вот как с колодцами, там он их не, он берет и новые копает, и новые копает. И говорит, наконец, Бог нас вывел на пространное место, и у нас нету споров больше за колодцы. Затем идет 27 глава, борьба за благословение этих двух сыновей. Да, я упустил. Вот здесь борьба за духовное наследство в конце 25 главы. Дети выросли. Исав стал искусным звероловом. Он научился с жизненными трудностями бороться. Он стал охотник хороший. Так сказать, в жизни он уже утвердился. Но не всегда удачно. Иногда он и голодный приходит, да? И вот Иаков, он ищет благословения. Правда, таким путем он покупает это первородство. Но само желание духовных благословений Бог в нем замечает и положительно оценивает. А вот Исава пренебрежение этим, что ради материального здесь сегодня покушать мне хорошо, Бог тоже замечает. Ну, а вот в этой главе борьба за благословение перед отцом, она самыми такими плохими путями, что переоделся ложью, вместе там с матерью участвовал. Но Бог отмечает вот это желание его получить благословение. Но если ты желаешь, я тебе дам. И даже пообещал. Но мне надо сначала с тобою хорошо поработать, чтобы ты был достоин этих благословений, чтобы я действительно мог тебя благословить. 28 глава. Борьба с жизненными трудностями. Ну что, твои грехи, они, хоть ты благословен Богом, хоть тебе Бог обещал, но за грехи надо терпеть, за ошибки и за преступления надо. Ну и он бежит. Он находится в пути, да, один, одинокий, далекий путь предстоит, можно сказать, очень в подавленном состоянии. И вдруг во сне он видит лестницу, где Бог ему говорит. Казалось, Бог должен был ему сказать, вот Иаков, что ты наделал? Вот я не принимаю твоих путей, обличить его. А Бог не добивает этого Иакова, а говорит ему, я Господь Бог Авраама, Исаака, землю я тебе отдам, и благословение я тебе все дам. Утешает его, что я буду заниматься с тобою. Я буду с тобою. Там такое обетование он получает. Затем 29-31 глава, там описывается борьба Иакова за материальные блага. Он попадает в руки обманщика, такого же, как он. Да? Значит, Бог отдал один хитрец, хотел другого обхитрить. И хотел, и получилось. Да? Значит, и он страшное возмездие получает. Жену ему подменили, Лию. Потом описывается, как эти жены между собой борьбу ведут за мужа, за любовь его. И вот так читаешь эту историю и думаешь, Лия, ну что ты не поймешь, что ты тоже виновата? Что ты, почему, значит, не, вот нету правильных методов борьбы, ни признания своей вины, ошибок. А вот так, может, я больше детей у меня будет, и может, муж ко мне привяжется, и так далее. Потом слава нам они, какой скот будет, и все. И так вот идет борьба за материальные блага. Но это плотской человек. Он в этой жизни хочет хорошо устроиться и духовные благословения. Поэтому у него такой кривой путь. Но Бог его не оставляет, слышит его молитвы, встает на его защиту и работает с ним, с этим, так сказать, плотским человеком. Это великая милость Божья. Мне кажется, мы тоже сколько делаем из-за материального, делаем неправильно. Бог нас милости терпит и нас воспитывает, сокрушает и ведет, когда мы все эти истины наконец поймем. Ну и когда он возвращается, вот даже интересно, как они с Лаваном расстаются. Если бы Бог не защитил, Лаван бы там все. Получается, Иаков, когда уходит, он говорит, скот мой, да? Поэтому говорит дочерям, надо нам уходить. А Лаван говорит, когда встречает дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот. У них взгляд какой. Это говорит мой скот, это говорит мой скот. Поэтому они там между собой были. И у нас часто так на многие вещи, каждого своя сторона взгляда. Лаван считает, что раз он пришел без всего, значит, это все мое. А это считает, я 20 лет работал, значит, это все мое, все, что я приобрел. Как-то я недавно слышал сравнение брата проповедника. Он, когда сравнивал, он говорит, вот Моисей 40 лет служил своему тестю и вышел с осликом. И все, и никакого скота не взял. Вот этот человек был, не был привязан к материальному. А Иаков с собой огромные стада захватил и повел. Затем борьба с Богом. У потока Иавок Бог достигает Иакова. Он не знает, с кем он борется. Собственно, он всю жизнь с ним боролся за благословение, только он не знал, с кем. Поэтому он и спрашивает его имя. Он говорит, зачем тебе имя? Но он понял, что это Господь, и поэтому не отпущу тебя, пока не благословишь. Но сначала ему бедро надо было сокрушить. Это, конечно, духовный смысл. Действительно, прежде чем нам получить духовные благословения, должно сокрушено быть наше «я», наша воля. Ну, бедро – это сила человека, его основа. И когда он сокрушен, но он еще не до конца сокрушен, но он уже сокрушен. Бог дает плод борьбы, мир с Исавом. Но он уже подход. «Я раб твой». Да? Хотя немножко так еще свои пути человеческие он предлагает выхода. Еще нет такого упования на Бога. Но, с другой стороны, он и должен дать подарок. Он слишком обидел брата. Я думаю, что сильно мы его не можем осудить, что он это и подарок дает. Он должен был это сделать. А вот смотрите, его сыновья, это же тоже такие же плотские люди, как они там борьбу с миром устроили? Мир насилие сделал. Мир и будет насилие делать над нами. Мир посягает на нас, на нашу честь посягает. Все. А когда они узнали, они плотскими методами решили отомстить. Вот там Иаков открещивается от них. Он их называет Симеона и Леви, это сыны гнева. И я, говорит, ваш совет, да не вните, душа моя. Он уже понял, что этими методами с миром не борется. Это только обозляет мир, и мы становимся врагами, и заслуженно врагами. Я вот думаю так, вот сталкиваясь с христианами, сколько христиане плотских методов употребляют и в борьбе с миром, и в друг другом отношении. Иногда слышишь, думаешь, неужели верующие так могут сделать? Ну нет, вроде верующие, называют себя верующими, считают верующими и молятся так, но методы совершенно плотские. Я думаю, вот и даже во время гонений, вот у нас, когда суд был, я помню, у нас тоже, ну в такой горячке, когда много несправедливости, кажется, что если мы что-то поступим даже по-человечески, это мы имеем право. И вот когда у нас суд сорвался, мне это запомнилось, когда не дали судьям пройти, все это нормально было, но некоторые выходки, выкрики молодых братьев такие, мы потом на членское собрались, братья-то сидели арестованы, переживали сильно, и мы осудили себя за плотские моменты. И написали письмо. Написали письмо, простить нам за то, что мы сделали не так. И Бог благословил. Нам потом суд дали в большом зале. Мы могли и цветы бросить братьям, и все присутствовать. Но когда мы осудили свои плотские методы? Вообще, мы не можем плотскими методами подслушивания, значит, какими-то закрывать, физической силы. Это все оружие воинствования совершенно не наше. Мы ими пользоваться не можем. Тут я назвал награда за борьбу, имя, земля, сын и вечность. А вообще это возвращение в Вифиль. Я думаю, не совсем правильно я назвал. Это дальнейшее сокрушение Иакова. Он же сказал всем женам своим, выбросьте серьги, все украшения, соберите, идолов соберите. И они собрали и закопали под дубом. Иаков начинает заходить в глубину своего испорченности. Его семья вся, она вся испорчена. И смотрите, Бог ему дает благословение, но и Бог отнимает от него кое-что. Он забирает у него Рахиль. Сколько она из-за него была соблазна, все. Он у нее забирает. Но не совсем забирает. Он ему дает Виньямина, в котором сердце его сосредоточено, которого потом его, можно сказать, смысл жизни ему вообще давал. В те годы, когда Бог с ним еще работал через то, что был у него Иосиф потерян. И он потом надругательство от сына от Рувима переживает. Это все к сокрушению Иакова должно вести. И последнее, что он там переживает, в 35 главе у нас, смерть отца. Он еще, это все в этой 35 главе. И заканчивается вот эта книга, или часть книги «Бытие борьбы», истории человека невозрожденного, который не вел борьбу, это история Исава. Там перечисляются все цари. Да, он в земной жизни, он не хотел духовных благословений, только земных, и Бог его в земном благословил. Но только ничего духовного наследия он не имел. Этим заканчивается эта часть. И начинается у нас последняя, заключительная часть этой, значит, начало народа Божия, третья личность, Иосиф. Начало жизни любви. Вообще, я думаю, у нас нет сомнений. Иосиф, мы бы сказали, ну вот это христианин, да? Вообще никакого изъяна. Это действительно духовный человек. И нам открывается водительство Божие с духовными людьми и назначение духовных людей. Начинается это, что отвергнутая и проданная любовь. Я думаю, что он докладывал отцу, это мы можем смело сказать, это не был Ябеда, который хотел недостатки своих братьев открыть. Это действительно он любил братьев, он любил отца, Ему было больно, что его братья поступают не так, как хотел отец. Ну, по-своему исправлял это положение. Он ему докладывал, что отец, вот такая ситуация, ты помоги, исправь. Поэтому это истинная любовь. Но эта любовь была продана, она была предана. Вообще, ее можно назвать преследование Божьих детей плотскими христианами. Да, действительно, это же тоже народ Божий. Но это плотские, они будут всегда преследовать духовные. Им не нравится духовная позиция, отношение их к Богу, отношение к ним, что осуждение их поступков, и поэтому сегодня христианство, можно так сказать, разделилось или делится на плотских. Вероучения одинаковые, но одни по плоти живут, другие стремятся жить по духу. И эта линия разделения идет и в церкви, и между церквями, и в семье, и так далее. Но всегда плотские будут преследовать духовных. Затем здесь 38 глава «Отвергнутая верность Фомаре». Это, кажется, история совсем другая, включена туда, но она тоже показывает. Фомарь, она была верна, но она тоже была отвергнута. И поэтому, значит, так эта история, она сюда включена. И там тоже водительство Божие, и ее два сына потом отмечены. Затем ложная и истинная любовь. Но это в доме Потифара, когда жена претендовала на него. Искушение очень тяжелое. Искушение тяжелое, потому что, как вот и Борис Яковлевич говорил, потому что искушение было длительное и бесконечное. Вот он действительно не знал, куда от него деться. Конца не было, края не было этого. И все-таки вообще это больше преследование детей Божьих мира. Мир предлагает свою любовь, дружбу. Если она отвергается, то он преследует. И, да, и оклеветан. Ложно оклеветан и должен терпеть страдания, в тюрьму попал. 40 глава «Забытая любовь» – это самая последняя ступень водительства Божия, куда опускается Иосиф, где испытывается его вера, где он действительно и в тюрьме проявляет верность, он служит этим всем в темнице, все, и Бог его благословляет. Но после этой ступени начинается его восхождение. Вообще история Иосифа очень похожа с жизнью нашего Господа Иисуса Христа, да, и продан братьями, израильтянами за 30, а тот за 20 серебряников, тот за 30. И мир преследуем Христа и распятие. Затем, значит, вот эта часть, награда любви и терпения, когда он становится вторым лицом в царстве египетском. А вот 42 по 45 стих главу «Суровая любовь, ищущая духовного блага ближних». И тоже я не свое выражение. Иосиф не просто брат, а представитель Бога. Как он вот эту историю, как такая чудесная история, подробно, как он тюрьму Симеона, как Вениамина приводит, как он эту чашу подложил, да, все. Но это была его работа с братьями, привести их к покаянию. И он действительно этого достиг. И тогда, когда он услышал их разговор, когда они говорят, это за брата нашего, и тогда он заплакал. И сколько раз, когда он это все делал, он выходил в другую комнату и плакал. И мы так понимаем, Господь наш, который с нами работает, часто плачет. Причиняет нам скорбь, причиняет нам боль, но со слезами, со скорбью. Но нам надо нас привести к покаянию. И если мы будем духовными людьми, Бог будет нас использовать, чтобы приводить других к покаянию, чтобы других приводить в правильное состояние перед Богом. И наших плотских братьев, и неверующих, как фараону откровение через Иосифа и всему Египту, откровение об истинном Боге. 46 глава «Радость любви», когда они встретились с отцом. И это действительно и отца Бог Иакова к какому смирению привел, да? Я думаю, Иаков потом осмысливал все происшедшее, как обманули его сыновья, что перенес Иосиф. И я думаю, что он понял, как рука Божия и над ним работала. Это совсем другой Иаков, это не тот хитрец, это сокрушенный человек, благословенный Богом. Бог достиг в Иакове, что хотел. И поэтому встреча с этим таким же духовным сыном, я думаю, это была великая радость. Он не просто сына увидел, он увидел действительно сына, который тоже любил Бога и который Бог провел через все это. Затем в 47 главе рассказывается любовь, мудрая любовь у власти, какие перемены в Египте сделал, какой мудростью любовь обладает. Она и государственные вопросы может решать в пользу все. Любовь – это не просто так, всем прощать и все по-доброму. Нет, она умеет и порядок, и наказывать, все. Вот истинная любовь. 48-49 глава. Любовь благословляет. Это Иаков. Вот смотрите, теперь, когда он сокрушен, он действительно может благословить своих сыновей, сыновей Иосифа. Это благословение истинное, правильное благословение. Вот если мы будем духовными людьми, Бог через нас будет благословлять других. Это было Аврааму дано, что в нем благословятся все племена. И мы будем благословением для других. И заканчивается 50 глава смертью Иакова и смертью Иосифа. И мы можем сказать, любовь – простирающаяся вечность. Любовь никогда не перестает. Она просто меняет место жительства. И там ее место окончательной любви. А здесь, на земле, любовь, она страдающая любовь. Будет отвергнута, будет осмеяна, будет не принята. Но хорошо, если бы не озлобляется человек, когда он не ожесточается в этих, а наоборот, все больше может любить и все больше может смиряться. Ну, так мы разобрали книгу «Бытие». Я еще раз так, значит, обобщаю. Значит, из двух частей – начало человечества и начало народа Божьего. Мы здесь народ Божий, новозаветний народ Божий. У нас те же принципы. Вера, оправдание по вере. Я хотел, чтобы каждый себя проверил, какова моя вера. В тех испытаниях, которые Бог допускает, она проявилась или показалась, что веры нету. Затем, что наша борьба, если у нас действительно, какие мы, плотские и борьбу ведем, или духовными людьми, растем ли мы, достигает ли Бог нас. Ну, а для духовных людей, что наш путь служения, путь, через которых Бог нас благословит, и путь водительства Божия. И она должна проявляться в истинной, подлинной, настоящей любви. Аминь. Thank you.